Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 10 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго дня. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту московских пробок. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. По городу передвигаются 671 582 автомобиля. Это, как обычно, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем обычно бывает в это время. Следим за лентами новостей. Те сообщения, которые вот в эти минуты появляются, первым делом наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Здесь появились сообщения о том, что в Дептрансе назвали сроки введения в Москве входа в метро по системе распознавания лиц. Приводятся слова Максима Лексутова, это может произойти уже в конце следующего года. В эти минуты ТАСС пишет о том, что «Лукойл» закрыл сделку по покупке 25% в ее проекте в Конго. Подробности в ближайших информационных выпусках. А РИА Новости, ссылаясь на Центробанк, пишет, что отдельные участники рынка обеспечили в августе рост волатильности рубля. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире, реформы системы страхования вкладов. Сегодня появились сообщения о том, что правительство требует уточнить расчеты по этой возможной реформе. Первая тема. Вторая тема. Минпромторг предлагает повысить утилизационный сбор на автомобили, причем достаточно серьезно. В легковом сегменте сразу на 110%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495. Об этом не забывайте. Раньше промышленность была форвардом экономики и социальных благ. Что теперь случилось? Нет прибыли, на горах денег, застой капитализма и есть хочется каждый день. Так видится ситуация 955-му. Правительство тем временем требует уточнить расчеты реформы системы страхования вкладов. Есть поправки, их в Думу внесли несколько депутатов. Один из тех, кто вносил, это председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Агентство «Интерфакс» пишет, ссылаясь на источники, что парламентарии предложили изменения, которые повысят уровень защиты прав вкладчиков. Правительство в целом готово поддержать эти предложения, но непонятной пока остается оценка дополнительной нагрузки на агентство по страхованию вкладов. Сейчас, как известно, до 1 400 000 можно держать денег без опаски в банках, то есть их вернут, что бы с банком ни произошло. А теперь законопроект предлагает в отдельных случаях возвращать без вариантов до 10 миллионов рублей в случае продажи жилого помещения или земельного участка. Я слышу, что идет отбой сейчас на линии, поэтому вот какая-то проблема. Это я пытаюсь разговаривать с нашим звукооператором. 7373948, телефон прямого эфира, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Банковские гарантии, точнее государственные, по сути, получаются гарантии владельцам банковских вкладов. Раньше это было 700 тысяч рублей, теперь 1 400 000. И вот парламентарии говорят, что надо ввести вариант, при котором до 10 миллионов рублей возвращается без вариантов, если что-то случилось с банком, в том случае, если ты продаешь жилое помещение или земельный участок. Но исходя из того, что человек ведь некую сделку проводит, и вот такая высокая вероятность того, что в процессе продажи одной квартиры и покупки другой он лишится денег, а не каждая квартира, прямо скажем, стоит 1 400 000 рублей, это кажется разумной идеей. 7373948. Скажите, ну, во-первых, есть ли среди наших слушателей те, кто уже пользовался работой агентства по страхованию вкладов? Насколько хорошо возвращают эти деньги? Прежде 700 тысяч, а теперь 1 400 000. А во-вторых, что вы думаете по поводу нынешних предложений? Итак, значит, если у тебя просто много денег в банке, то вроде как можешь потерять. Но если ты только что продал квартиру или какую-то другую недвижимость, тогда можно все-таки 10 миллионов. Насколько это справедливо? Вот Василий Орлов пишет, это правильно, хоть что-то для народа. Ну, то есть, 1 400 000 – это ничего для народа. Окей, не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Александр, там вопрос-то в другом. Собственно говоря, при отзыве лицензии может оказаться, что на балансе у банка числится, ну, грубо говоря, 1,5 миллиарда вкладов.
Нет, вопрос там именно в повышенном пороге возмещения.
Смотрите, а привлекли они 4, остальное в левую провели.
Нет, вы, вот опять, вы пытаетесь нас увести в другую сторону. 7-3 может все что угодно быть с банками. И это отдельная тема для разговора. Сейчас мы говорим о том, что происходит с клиентами банком, банков, физическими лицами, когда с банками происходит что-то нехорошее. И они далее деньги просто так не выдают. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Я хочу такую поправочку сделать. Вот это предложение относительно компенсации, если произошла сделка с собственностью. В этом случае надо изменить порядок проведения заключения договора купли-продажи, потому что почти 100% людей при продаже квартир или участков помещают деньги в ячейку, так? И в ячейке это никак не,
ну, понятно,
формально не описывается. Поэтому это сделано, обязательно должно быть главное предложение, если будет проводиться через депозит чистый.
Нет, то, ну понятно же, о чем речь-то, Михаил.
А люди не хотят через депозит продавать, поэтому
через это аккредитив.
Некая революция. Дальше еще, вот эти все благие намерения должны быть раскрыты, техника их. Конечно, будут увеличены страховые суммы, который должен будет платить.
Ну, ровно об этом говорит правительство. Не очень понятно, откуда, да, возьмутся деньги.
Да, вот и теперь я хочу сказать следующее. Ведь надо исправлять саму качественную сторону. У нас же нет универсальных банков, фактически. Так, их нет. Понимаете? У нас банки многие занимаются какой-нибудь одной сделкой своей. Я знаю банки, у которых капитал основан, они сейчас уже есть. На одном человеке, который из-за рубежа дал на несколько лет, там, 100
миллионов. Видите, Михаил, можно вот я сейчас перебью вас? Мы вот любую тему, какую мы не беремся обсуждать, мы тут же начинаем переходить на обсуждение темы, что вообще-то надо все поменять. Нет проблем.
Банки ведь почему лопаются? Потому что центр... Фактически
разные банки лопаются по-разному.
Нет, не по-разному. У нас есть центр банка и его филиалы. У нас нет независимых, ну, кроме Альфа-банка, еще 2-3. У нас нет независимых универсальных банков.
Нет, вот вообще, Россия, если бы мы жили на другой... Я понимаю, но если бы мы жили на другой планете, и вообще были бы не мы, а другие какие-то идеальные люди, тогда бы вообще проблемы страхования вкладов не было. Ну, давайте из этого исходить. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
давайте.
Добрый день. Угу. Я как раз нынче работаю в одном из тех немногих независимых банков, о которых почти нет. Вот. Смотрите, в принципе, я с Михаилом согласен в том плане, что для того, чтобы эта схема работала, нужно, чтобы сделки с недвижимостью проводились через депозиты, а не через ячейки.
Нет, вы только путаете, стороны, подождите, да? Подождите, Василий, раз уж вы второй, кто об этом говорит, вы путаете две вещи. Если у человека есть некая сумма, которая оказалась в банке, не в ячейке, понятно, в ячейке там банковская тайна, но если у человека есть договор, в котором есть полная сумма, и есть деньги, которые в банке, и так или иначе эти суммы бьются...
Я к этому и клоню.
Ну
я,
вот.
Я об этом и говорю, о том, что для того, чтобы вас страховали по этой схеме, вам нужно в договоре указать полную сумму, вам ее нужно полностью перевести на счет в банке, и тогда, если что-то случится, вы говорите: вот у меня договор, вот у меня перевод, вот, пожалуйста, верните мои деньги.
Тут еще момент. Вот, смотрите, Елена пишет, что надо же еще будет определиться, а сколько деньги будут лежать после сделки.
Вот, смотрите, это один момент по поводу того, что это сделано для раскрываемости вот этих вот схем, для того, чтобы люди меньше косили от налогов и больше собирали НДФЛ с этого дела. Второй момент, что если действительно я, например, сейчас хочу продать квартиру, а купить я ее хочу через полгода, да, вот, то, соответственно, тогда у меня вот полгода эти деньги лежат под риском, и вот в этот момент мне эта схема становится еще более интересной.
Понятно.
Ну, соответственно, вот.
Нет, ну, хоть что-то для народа вы ведь написали. Спасибо. Идея хорошая, пишет Антон, но ее тут же начнут использовать в серых схемах с объявлениями типа «Верну ваш вклад 10 миллионов с 50% комиссией». Тут есть проблема. Вы предполагаете, что такая серая схема возможна, но проблема в том, что сделка должна быть до момента кризиса в банке. А про кризис в банке вы не знаете. задним числом не получится провести сделку с недвижимостью. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вот, может быть, это для вот этих вот новых, как это называется, новой системы, вот счета, скроу, вот это вот.
Нет.
Потому что... Нет, не это.
А нет.
Вот это, да? Ну, в принципе, я все равно считаю, что это хорошо, чем что-то, ну, лишняя возможность как-то вот... Ну, потому что, может быть, такой схемы, лишняя возможность, вот, ну, в общем, хорошо, я думаю, хорошо.
Ну, то есть вы не чувствуете несправедливости в том, что вот твои честные 10 миллионов так не вернут, а твои честные, если они честно получены от покупки квартиры, то да.
Ну, знаете, ну все невозможно просто покрыть. Я вот, например, свои суммы, прежде чем квартиру купить, вот так вот, знаете, по банкам растащила на 1 400 000. И, в общем-то, была довольна, что хоть такая возможность есть. И спокойно жила себе, когда подошел момент такой, я купила квартиру и все. Понимаете? Ну, и не считаю. Ну, все сразу невозможно сделать. Ну, пусть так вот сначала сделают.
Хотя бы так. А движение в нужном направлении. Не придется ли, пишет Боб, Боб откуда-то из-за границы пишет, не придется ли доказывать постфактум, что деньги были правильными? Ну, уже и Василий, и Михаил вам сказали, что это говорит о том, что вам придется, так сказать, все эти сделки с недвижимостью больше показывать системе, банковской или государственной системе. То есть вам-то деньги эти вернут, 10 миллионов, но вернут только в том случае, если вы их покажете до этого. Потому что если вы скажете, у меня в ячейке тут лежало, вам никто не поверит. 7373948, телефон прямого эфира, потому что ячейка — это банковская тайна. Банк принципиально говорит о том, что он не лезет в ячейку и знать не знает, что у вас там в ячейке лежит. И если вы скажете, что в ячейке лежало 38 тысяч триллионов рублей, и эти деньги надо вам вернуть, банк, как вы понимаете, по договору за эти деньги не отвечает. Универсальность банков заключается в работе их как с физическими и юридическими лицами. Они все зависимы от Минфина, Центробанка и бюджета, то, куда их питают и ликвидят. Не знаю, на каком это языке написано, но так написал 68-й. Правительство требует уточнить расчеты реформы системы страхования вкладов. Депутаты разработали соответствующее изменение. Сейчас система предполагает возврат 1 400 000 рублей. Я, кстати, обращаю ваше внимание, никто из тех, кто комментировал через Телеграм или через СМС-портал, или звонил нам в прямой эфир, никто не рассказал, что он столкнулся с этой системой и не рассказал, как эта система работает. Так вот, депутаты предлагают к этой уже работающей системе добавить еще одно. Установить повышенный порог возмещения более чем 1 400 000, 10 миллионов рублей, то есть до 10 миллионов рублей. Никто не говорит, что вам заплатят больше, чем было, но если ваша сумма менее 10 миллионов рублей, полученная в случае продажи жилого помещения или земельного участка, то агентство по страхованию вкладов, если предложение депутатов пройдет, будет возмещать эту сумму полностью.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Продолжают множиться новости по поводу человека по фамилии Смоленков, Олег Смоленков, о котором последние два дня говорят буквально чуть не каждую минуту. Вот срочная новость по этому поводу. Посольство Российской Федерации в Черногории не располагает данными о судьбе Олега Смоленкова, которого в американских СМИ называют информатором США после его въезда в эту балканскую страну. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на дипломатическую миссию. Посольство не располагает информацией, никакой информации о его дальнейших передвижениях, то есть откуда он уехал, точнее, куда он уехал из Черногории и где он сейчас, у посольства такой информации нет. Напомню, до вчерашнего дня были сообщения о том, что Смоленков и его семья, жена и трое детей, они поехали в Черногорию отдыхать из Российской Федерации и там пропали. И вот со вчерашнего дня говорят о том, что вполне возможно, не без вести они пропали в 2017 году в Черногории, а оттуда каким-то образом попали на территорию Соединенных Штатов Америки.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Да, кстати, по поводу судьбы Смоленкова, по поводу того, что это за история вокруг семьи Смоленковых, мы будем говорить сегодня в рамках программы «Своя правда», которая начнется вот через 45 минут. А прямо сейчас мы говорим про Минпромторг и его предложение об очередном повышении очередного сбора. Минпромторг предлагает повысить утилизационный сбор на автомобили. Да как предлагает? С 1 января ставки на грузовики, как пишет сегодня «Коммерсант», могут увеличиться на 80%. В легковом сегменте и вовсе на 110%. Источники «Коммерсанта» говорят, что все это обусловлено стремлением сохранить нагрузку на импорт после снижения ввозных пошлин в сентябре. Расчеты Минпромторга изучают сейчас в Федеральной таможенной службе. Возможно, ведомства учтут фактор акциза, который зависит от мощности и используется в качестве барьера от импорта. Ну, короче, по предварительным данным, окончательное решение к концу года все-таки примут. Но это странно, если не примут, потому что вообще-то с 1 января вроде как ставки должны радикально увеличить. Заместитель директора аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, что такое увеличение ставки на утилизационного сбора на легковой автомобиль на 110%? Ну, для цены автомобиля это насколько серьезно?
Сейчас базовая ставка на легковой автомобиль составляет 20 000 рублей и с соответствующими коэффициентами в зависимости от мощности двигателя, экологичности и так далее. То есть реальная доля в цене может быть там от 15, грубо говоря, тысяч там до 40. Поэтому увеличение в два раза это, ну, будет там, грубо говоря, 40 000.
Это не будет заметно на общей цене автомобиля? Просто в прошлом году, насколько я понимаю, ведь утилизационный сбор повышали немного, а это, говорят, на цене сказалось.
Но цены на автомобиль, на новые растут и продолжают расти от многих факторов на самом деле. То есть в прошлом году там было это... или в начале изменения НДС плюс 2%, поэтому цены выросли, какие-то комплектующие растут и так далее, и так далее. То есть кардинального увеличения цен не произойдет от изменения утилизационного сбора, но на 1-2, там, то есть на какую-то там долю процентов это может привести к увеличению цен.
Сегодня пишут о том, что якобы пересмотр утилизационного сбора, это не потому, что с утилизацией проблема, а потому, что снижаются ввозные пошлины, и потому цены могут уменьшиться, и доходы бюджета уменьшатся. Так, то есть, надо ожидать какого-то возможного, возможной корректировки цен на автомобили по другой причине, причем вниз корректировки?
Ну, я... что вот эти темы, они друг друга как раз компенсируют. То есть, на самом деле, по соглашениям с ВТО таможенные пошлины должны быть снижены, как на новые автомобили, так и на БУ. И для того, чтобы не стало более выгодным ввозить машину из-за рубежа, импортировать, чем покупать машину, произведенную в стране, я думаю, что эта задачка повышения утилизационного сбора также ставится.
Утилизационный сбор, сбор это не для того, чтобы утилизировать.
Утилизационный сбор это для того, чтобы утилизировать, но он здесь играет роль еще и регулирования цен между машинами, произведенными внутри страны, и импортированными.
Насколько эффективно, в принципе, все это работает на сегодня? В свое время именно подобного рода пошлины и сборы, они так или иначе помешали много автомобилей из-за границы, особенно бывших в употреблении, ввозить. Сейчас это тоже остается так?
Но в том числе утилизационный сбор, как часть вот этих вот регуляторных мер, он сыграл свою роль. И сейчас примерно 85% автомобилей на рынке легковых – это машины, произведенные внутри страны.
Спасибо. Сергей Удалов, заместитель директора аналитического агентства «Автостат», был с нами на прямой связи. Ярослав Олегович пишет нам через Телеграм, что в 2009 году покупал новый «Пассат» за 1 100 000 рублей. А вчера купил новый «Пассат», то есть 2019 года, но уже за 2 200 000 рублей, и пишет увеличение цены вдвое за 10 лет. Но если это действительно так, Ярослав Олегович, надо сказать, что это, возможно, даже снижение цены. Потому что давайте попытаемся сравнить курс доллара. курс евро 2009 и 2019 года. И из-за этого всего даже Форд ушел с рынка, пишет Валерий, 234-й. Прямой эфир, Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. И звоните 7373948. Кто-нибудь пытался разобраться, к примеру, как много денег вы платите, когда покупаете новый автомобиль? Почему, к примеру, может быть, кто-то из наших слушателей принимал в результате изучения этого, этой ситуации решение купить автомобиль, произведенный внутри страны? Вот об этом говорил только что Сергей Удалов. Ярослав Олегович пишет, у меня доход в рублях, а не в евро. Ну и что, что у вас доход в рублях, а не в евро? Тогда вы не покупаете Volkswagen Passat, который делается за евро, а не за рубли. Ярослав Олегович, ну странный у нас разговор получается. Валерий, кстати, я не могу не согласиться с Валерием, потому что стараюсь вести себя на автомобильном рынке ровно как он. Принципиально пишет, беру трехлетки. Ну то есть это машина, которая уже какое-то время поездила и вроде как стала подешевле, и вроде как уже вылезло все, что могло вылезти. И тут я такой прихожу. И Валерий приходит, и мы между собой начинаем биться за этот автомобиль. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эти акцизы, которые так или иначе, то ли для утилизации, то ли для того, чтобы защитить отечественного производителя, то ли и для того, и для другого вместе взятых. Вы обращаете на это внимание? 7373948. Да, и деревенский парень с нами третий, он пишет, меня забыли. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Костя из Митина.
Да.
Слушай, вот в пятницу купил себе «Ладу Весту». Вот, сейчас скажу, изучал рынок, смотрел как раз эти трехлетки. Ну, мне машинка для работы нужна была простая. Смотрел всякие полуседаны, солярисы. Они трехлетки, они ушатанные. Или очень дорого стоят, то есть они реально там под 900. Со всеми госпрограммами нам там за двух детей дали хорошую скидку, от салончика подарки. В общем, она у меня получилась 515 тысяч. И я езжу сейчас, вообще кайфую. На самом деле, у меня просто вот был до этого Ford Mondeo предыдущего поколения. Nissan же у жены. То есть есть с чем сравнивать хороших машин. Блин, мне нравится, хорошенько.
Ну вот, и тогда и задумываться про утилизационные сборы, разные ввозные пошлины не надо. Я понял, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, лично меня на самом деле интересует, будет ли вновь отменен таможенные сборы на электромобили.
Зачем?
Зачем? Потому что я хочу купить электромобиль. Надоело платить по 45 рублей за литр бензина. Это первое. И второе. Форд на самом деле ушел из России не от того, что у него тут снизились продажи, хотя продажи действительно снизились, а потому что в их стратегии как раз есть переход на производство именно электротранспорта для Европы в основном.
Но вы же понимаете, что 45 рублей за бензин вы платить не будете, но обслуживать этот автомобиль будет недешево.
А откуда вы это говорите, что недешево? Это, наоборот, дешевле будет на порядке, чем бензиновый.
Ну, насколько я знаю, сейчас владельцы таких автомобилей говорят, что у них не очень хорошо все это получается.
Ну, это, мягко говоря, непроверенная информация, недостоверная.
А, то есть это они пишут, но они пишут не о себе. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу утилизационного сбора на автомобиле речь зашла в связи с тем, что нагрузку на импорт надо сохранять правительству. И так как оно должно снижать ввозные пошлины, есть определенные документы международные, которые делают для нас это необходимым. Так вот, на этом фоне приходится увеличивать утилизационный сбор на автомобиле. Причем увеличивать его придется в легковом сегменте. Пока это еще рассматривается, но высока вероятность того, что такое решение будет принято. Утилизационный сбор на автомобиле вырастет тогда на 110%. То есть в два раза. Более чем в два раза. Но Сергей Удалов, заместитель директора аналитического агентства «Автостат», когда вышел к нам в прямой эфир, он сказал, что нынешние суммы от 15 до 40 тысяч рублей, а именно столько утилизационный сбор занимает в цене каждого автомобиля, в зависимости от марки, конечно. Так вот, если эту сумму увеличить, учитывая, что автомобили нынче сотни тысяч, а то и миллионы рублей стоят, то даже двойное увеличение серьезного изменения для розничной цены на автомобили, скорее всего, не вызовет. А Минпромторг предлагает... Предложение по поводу повышения утилизационного сбора на автомобили уже есть. Если его примут, как сегодня пишет газета «Коммерсант», то ставки на грузовики на сбор увеличатся на 80%, а в легковом сегменте увеличение может составить все 110%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
продолжаем. Сегодня вторник, 10 сентября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Мы следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. Пробки сегодня серьезные. Яндекс прямо сейчас оценивает ситуацию в 6 баллов. Ожидается, что к 7 вечера в городе будут 8-бальные пробки, а до этого в 6 и в 8 они будут 7-бальными. Кстати сказать, вот прямо сейчас на моих глазах изменился балл, и Яндекс показывает уже 7 баллов для того, что творится на московских дорогах. Сейчас 679 611 автомобилей эти самые 7-бальные пробки устраивают. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, что будет, если рядом, не рядом, а внутри аптек откроются врачебные кабинеты. Появилась информация о том, что что-то подобное в качестве эксперимента одна из аптечных сетей хотела бы устроить. А сегодня уже появилась реакция из Государственной Думы, где опасаются необоснованных продаж лекарств. Ну, то есть, мол, врач будет как-то заинтересован же в том, чтобы продавать, потому что он же от аптеки. Ну, об этом поговорим чуть подробнее в ближайшие минуты. А потом еще поговорим о том, что, судя по всему, клещевая опасность опять нас подстерегает прямо сейчас, потому что за прошедшую неделю в Подмосковье более 900 человек обратились в медицинские учреждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И возвращаясь к тому, что мы обсуждали в предыдущие полчаса, помните, Ярослав Олегович рассказал нам, что он прикупил один и тот же автомобиль 10 лет назад и прямо сейчас. И вот пишет, в два раза все выросло, это ужасно. А я говорю, это не ужасно, потому что курс евро изменился. И тогда Ярослав Олегович начинает спорить. Он говорит, подождите, курс евро в 2009 году был 43 рубля. Сегодня 72 рубля за евро, что в 1,67 раза больше, а цена на авто выросла в два раза, так что и в евро не подешевела машина. Ярослав Олегович, вы не слышали ничего по поводу инфляции, которая не только связана с изменением курса евро? Если за 10 лет инфляция составила 30%, а 1,67... Это значит 33, да, остается до 2 ровно. Так вот, это значит за 10 лет чуть более 3% инфляция помимо изменения курса евро была. Не такая уж и большая. Мне кажется, что за это время она, возможно, была даже больше, чем упомянутые 3 целых с чем-то там процента. Как бы то ни было, автомобили действительно подорожали, подорожали существенно. Впрочем, за 10 лет, я подозреваю, изменилось все. В том числе, к примеру, и средняя зарплата. Не только в Москве и не только в Российской Федерации. Следующая тема для обсуждения. Есть такая инициатива одной из аптечных сетей. Открыть врачебные кабинеты прямо в аптеках. Многие связывают это с тем, что в последнее время ужесточается законодательство, и аптеки, им все труднее и труднее без рецепта отпускать рецептурные препараты. Ну и тогда рядом прямо будет сидеть врач, который будет рецепт выписывать, и тогда рецептурный препарат можно будет продавать. Это одно объяснение. Есть другое объяснение, что на самом деле аптечный бизнес недостаточно рентабелен. И вот это заставляет аптеки думать, где еще взять денег. Ну вот, к примеру, за счет врачебных услуг. Не для того, чтобы выписывать рецепты, а для того, чтобы получать возможность оказывать медицинские услуги. И за это брать деньги. Понятно же, что врач будет выписывать рецепты или принимать больного не бесплатно. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог. Он с нами на прямой связи. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сегодня в Государственной Думе сказали, что они опасаются необоснованных продаж рецептурных лекарств, если врачебные кабинеты появятся при аптеках. А как вам эта инициатива насчет врачебных кабинетов в аптеках?
Вы понимаете, есть опыт от моего отца, заслуженного врача на РСФСР, в сельской участковой больнице. Он терпеть не мог, когда лечит аптека, а не доктор. То есть то есть в аптеке, того нет в аптеке. И он сделал свою аптеку, ну, при больнице, который завозил то, что нужно доктору. Это одна сторона. Другая сторона, когда доктор при аптеке. То есть он должен, если он получает зарплату от прибыли аптеки, то понятно, что он будет назначать, ну, мягко говоря, что-нибудь не совсем нужное данному пациенту. Или наиболее дорогостоящие, да, лекарства, а не самые дешевые, эффективные, которые могли бы быть назначены.
Но вы исходите... Подождите, но вы исходите из того, что врач будет, что называется, реально при аптеке, и его задача будет исключительно выписывать рецепты на самое дорогое лекарство. Но может ведь не так?
Ну, у нас к этому все придет. Я понимаю, что мы с вами идеалисты, и мы думаем, что доктор будет руководствовать своим дипломом. Это будет врач земский, домашний, семейный, то есть широко образованный, глубоко подкованный. То, что сейчас вот, вот министр назвала врач-интегратор, угу. объединяя узкие специальности по всем проблемам. В любом случае, это лучше, чем как сейчас, что приходят люди и спрашивают у фармацевтов в аптеках,
нет,
что,
но, смотрите,
что от кашля. Это я... плохо совсем.
Вот,
они
это,
не имеют
да.
права этого делать.
Это, вот, они обычно говорят, я вам не врач. Но с другой да. стороны, а тогда...
А если будет врач, это лучше.
То есть это лучше, но это не идеальный вариант.
Это не идеальный. Ну, есть всякие там системы, сейчас просто нет времени, чтобы это обсуждать. Есть гораздо более спокойные там системы. Могу пример привести еще. Есть одна лабораторная сеть такая, великая, которая по моей, так сказать, по моему предложению, я предложил им врачей, вот, иметь врача при кабинетах приема анализов. Угу. Но, к сожалению, это выродилось в то, что эти врачи назначают половину ненужных анализов.
Ну, понятно.
То есть понятно, что кто-то кого получает зарплату. Если врач будет получать зарплату от ОМС и отвечать вот, ну, за себя, то есть он должен быть
нет, подкован. Подождите, но мы не говорим о системе обязательного медицинского страхования. Этот,
если платный, да. Если он будет платный...
Не, он понятно, будет платный, понятно.
Все, он будет зависеть от того, кто ему платит зарплату.
То есть и от платить. Аптеки?
От аптеки.
Но еще тогда скажите, некоторые полагают, что вся эта история в связи с тем, что аптекам все труднее и труднее продавать лекарства, рецептурные лекарства без рецепта. Ограничения ведь появляются. 413-й наш слушатель, правда, пишет, что нет никаких проблем по-прежнему, но я вот, например, точно сталкивался с подобного рода проблемами. Это хорошо, что у нас все труднее купить рецептурные препараты?
Это хорошо, это отлично, но дело в том, что врач в аптеке не имеет просто физической возможности точно поставить диагноз и выбрать именно то лекарство, которое, ну, нужно. А если у пациента несколько заболеваний, понимаете, то есть вот выписать курс с учетом конкретного пациента, у него просто не будет на времени физических сил, потому что это нужны данные других методов обследования.
Но разве врач как раз, если это просто врач, а не приложение для выписывания рецептов, разве врач не может отправить к специалисту, проконсультировать
может. Его? Может. Если это будет с такой вот системой, это замечательно. Я сам так работаю. То есть я отвечаю за все, так сказать, вот назначения по всем направлениям, делаем комплексную на схему. Это идеально. Если таких врачей, как я уже назвал, назвала интеграторов, то есть объединяющих данные от узких специальностей, будут такие врачи в аптеках, то это только можно, так сказать, упасть на колени и помолиться Богу, чтобы это было.
То, что вы называете врач-интегратор, и то, что у нас сейчас в существующей системе называется врач общей практики, это разные специалисты.
Да. Нет, это то же самое, но просто придумалось новое вот слово, потому что уже узкая специализация дошла до полного маразма и предела своей, так сказать, ущербности, потому что но... ну, врач по левому заднему мизинцу. Как я
иначе говорю. Говоря, если при аптеке за деньги, а не за выписывание рецепта, будет принимать врач общей практики, в этом ничего плохого нет, это лучше, чем сейчас.
Ничего плохого нет, это будет замечательно.
Понятно. Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук и врач-терапевт и иммунолог. 7373948. Телефон прямого эфира. Ярослав Олегович продолжает рассказывать нам про инфляцию, про то, что она не такая высокая. Правда, параллельно 68-й написал нам, что инфляция за 10 лет, и это данные РАНХИКС, так пишет 68-й, за 10 лет инфляция в стране была 140%, а вовсе не 30%, так что автомобили всяко подешевели. Значит... 302-й. Значит, вам рассказать все мои диагнозы? Какие у вас, говорит, проблемы были с рецептом? Были проблемы с покупкой рецептурного препарата. И наркотическое тут ни при чем. Если вам повезло и у вас до сих пор еще не потребовали рецепт, то будьте готовы, что в ближайшее время где-то по поводу какого-то из рецептурных препаратов рецепт у вас потребуют. Насколько я слышал, от работников аптек, такие требования к ним выдвигаются все в больших и больших объемах. А Елена пишет, лучше наоборот, расширить безрецептурные списки препаратов. Например, средства экстренной контрацепции продавать по рецепту – это абсурд. А записаться, можно записи к врачу и ждать 2 недели. Ну, можно не ждать к врачу 2 недели, а пойти к платному врачу, вот, к примеру, этот врач будет при аптеке. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
знаете, я бы вот эту идею восприняла, если бы, допустим, у этого доктора, который там при аптеке будет, у него был бы доступ к электронной, ну вот к моей карте, допустим, в электронном виде. То есть он был бы подключен вот к этой системе бы.
Но что... вы, подождите секунду, но ведь все платные врачи к системе не подключены.
Ну вот, знаете, у меня как-то вот мне пока так вот не приспичило к платным врачам ходить. Наверное, таких заболеваний не было. Вот, но вообще-то бы надо было, чтобы, наверное, все-таки как-то это было в случае с аптеками. Вот, представляете, человек пришел, действительно, у него букет заболеваний, и доктор не может, знаете, квалифицированно ему какие-то препараты
подавать. Но мы же с вами понимаем, что любой доктор вас спросит о том, что с вами... что у вас есть до этого и так далее, для того, чтобы составить объективную картину.
Они опрашивают, конечно, но знаете, как все-таки в поликлинике там анализы могут
Нет,
сделать.
Ну, понимаете, тогда вы говорите о том, что у каждого человека может быть не более одного доктора.
Ну, не то, что не было. Я вообще-то, на самом деле, как в поликлинику хожу, я вот как-то, у меня стиль такой, что я, допустим, к одному и тому же терапевту хожу, потому что она уже меня знает хорошо. И я
нет, это идеальный вариант, об этом даже и спору нет.
Да, нет, просто я не меняю, я так вот нашла. А вот я думаю, что в момент эпидемии, может быть, это какое-то не лишено смысла, потому что, ну, врачи так приблизительно знают. Ну что, вот приходишь к врачу, допустим, там у тебя там... УРВИ, они все равно, что они там...
А вот, кстати, к вопросу об этом, как раз антибиотики последнее время во многих местах требуют исключительно по рецепту.
Ну, это правильно делают. Я, вы знаете, я вообще враг самолечения, на самом деле. Вот мне все время тут то мази какие-то советуют, там, куда-нибудь стирать чего-нибудь. Я этого не признаю. Конечно, и к врачу, когда попадешь, знаете, надо и одного, может быть, к врачу, и одного специалиста пройти, и другого, но я имею в виду не терапевта, а уже специалиста, потому что вот у меня недавно ухо там проблема была, знаете, одно там что-то такое. Пришлось к более опытному врачу обратиться, там уже все нормально было. Вот, ну, знаете, в момент его от эпидемии, наверное, да, потому что врач знает, каким антибиотиком там надо пользоваться, скорее всего, это имеет смысл.
А так вообще
я даже не знаю. Да,
понятно.
Как это может
быть. Есть история, когда не все о тебе известно врачу. Но тогда это история, в принципе, добровольной медицины. Потому что добровольная медицина, она так или иначе связана с тем, что ты вынужденно меняешь врачей довольно часто. Хотя, с другой стороны, даже в той же поликлинике врач может просто уволиться. Да, карточка останется. Но, с другой стороны, еще одна деталь. Мы ведь часто сталкиваемся с тем, что карточка больного теряется. 7373, во всяком случае, я сталкивался с этим. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте. Ну, я считаю, что только аптека при враче должна быть. То есть любой специалист должен иметь место, где купить можно какие-то детали, запчасти, таблетки для своей работы. То есть он может посоветовать, где купить более эффективно, более дешево.
И стоп, вот
это будет полезно.
Врач должен вам советовать, где дешево?
Конечно.
Ой, мне кажется, что вы преувеличиваете. 7373948, телефон прямого. Ты его послушай. Ты ему, значит, рецепт напиши. Ты ему систему распиши, как лечиться. Так еще и найди, где подешевле купить. Мне кажется, преувеличение. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. Еще один звонок, и будем переходить к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло.
О, нет, так это очень долго. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский.
Прошу.
Парень. Юр, про себя расскажу. Дети, да, ходят там с женой к врачам, все как положено. Я как лечусь. Два знакомых фармацевта в аптеке, девчонки. Если там насморк, подхожу, ни разу не подвелись. Говорят, вот возьми то-то-то. Лечусь нормально. Спина заболела. Возьми то-то-то. А не хожу к врачу. К врачу пойдешь, очередь отсидишь. Назначит точно такой же, как
парень,
в аптеке знакомый. Да, да.
Я вам только одно скажу, вы все-таки попробуйте, там больше нет очередей. Ну, чтобы вы знали.
Да ладно уж, по привычке-то они вроде проверены, вроде не болит.
Тем более, что фармацевты не врачи. Это лишний раз стоит подчеркнуть. И большинство препаратов обычно рецептурные, а рецепт должен выписывать врач. Самолечение опасно, это неоднократно уже говорили. Давайте хирургам, пишет 68-й, устроим в аптеках халтурки без стационара с долечиванием дома сразу после операции. Давайте, не вопрос, если вы так предлагаете, но только вы предлагаете, вы так и лечитесь. 68-й. Вопросов нет. В Госдуме опасаются необоснованных продаж рецептурных лекарств из-за открытия при аптеках врачебных кабинетов. Напомню, все это происходит на фоне сообщения о том, что одна из аптечных сетей собирается открыть при аптеках кабинеты с врачами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Новости, которые в эту минуту там появляются. Росгвардия предложила обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты и соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о сотрудниках. Так сказано в сообщении пресс-службы Совета при президенте по правам человека со ссылкой на полученный Советом отзыв ведомства. А это подробности, ждем их в ближайших информационных выпусках. А это только заголовки сообщений, которые в эти минуты появляются. Тема для обсуждения. Более 900 человек обратились в медучреждение Подмосковья из-за того, что их покусали клещи. Причем 900 человек это только за последнюю неделю. Говорят, цифра приводится из сообщения пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону. Они ведут еженедельный мониторинг. И вот это 36-я неделя, кстати, чтобы вы знали, 36-я неделя года. И вот за прошедшую 36-ю неделю года по поводу присасывания клещей обратились более 900 человек. В Московской области регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов. Людмила Карань, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии в Роспотребнадзоре. Она с нами на прямой связи. Людмила Станиславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А это какая-то странная активность клещей для этого времени года или так нормально?
Нет, это не странное. В нашем регионе Москва и Московская область всегда есть вспышки в осенний период. Это август и сентябрь. Это те клещи, которые родились, будем так говорить, да, в июне, в июле. Они сейчас стали взрослыми настолько, что могут присасываться и нападать на людей, нападать на животных. В то же самое время все пошли в лес за грибами, это в том числе и год очень грибной, то есть большее число контактов. На дачах сейчас урожай яблок в этом году огромный, вообще дачные работы, конечно, продолжаются в это хорошее очень время года. Поэтому люди, как всегда, опять оказались на природе, там, где они могут встретиться с клещами. Поэтому это обычное явление, и погода сейчас очень способствует тому, чтобы люди встретились с клещами вот на природе.
Клещевая опасность клещевых укусов, опасность заражения разными страшными болезнями в результате этих укусов во время второй вот этой осенней волны клещевой активности выше или ниже по сравнению с тем, что происходит ранним летом или поздней весной?
Вы знаете, как правило, ниже, потому что, вернее, не столько опасность, сколько само число случаев заболевания будет ниже, потому что все-таки пик активности и численность клещей в июне, в июле гораздо выше, чем сейчас.
То есть вот эти 900 человек, это говорит о том, что несерьезная активность клещей?
Нет, ее нельзя назвать несерьезной, но когда вот закончится сезон в конце сентября, в начале октября, ну, все зависит от погоды, мы все равно увидим, что по числу больных он будет несопоставим с пиком июня и июля, когда только весной и летом проснулись клещи, голодные, массовый, как говорится, выход их, и число нападений было выше, и заболеваемость выше. Сейчас и число ниже контактов, и число, естественно, пострадавших людей, то есть заболевших, тоже будет ниже, ну, чем и, в июне, в июле.
Да, но совсем коротко, вот один из наших слушателей, Норман, да, спрашивает, я, говорит, когда маленький был 20 лет назад, почему-то даже не знал ничего о клещах, а теперь об этом так много говорят. Они откуда-то пришли сюда, или они 20 лет назад тоже были, но мы об этом не говорили?
20 лет назад только стали ставить диагноз боррелиоз, только начали изучать эту инфекцию, поэтому мы об этом не говорили. И клещевого энцефалита на территории нашей, вот, да, Московской области и Москвы не было тогда, поэтому об этом заболевании тоже не говорили.
Они пришли...
Или не говорили.
А, ну, то есть оно было, но об этом
оно
просто...
Оно было.
Понятно, спасибо. Людмила Карань, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, была с нами на прямой связи. Про клещей. Кто-нибудь сталкивался? Вот, смотрите, 900 человек обратились в медучреждение Подмосковья только за прошлую неделю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот вы знаете, вот вы, я тоже, так сказать, такого же мнения. Вот нас стращает, так сказать, уже несколько лет. А вот на протяжении, вот я вот отслеживаю, двух лет, так сказать, в Нижегородской области фактически не было ни одного случая заболевания энцефалитом.
Ну, то есть, а вот вы не попали в число 900. Может, радоваться надо, а не жаловаться по поводу того, что об этом говорят. 900-то человек – это реальные люди, конкретные люди обратились в медучреждение. Или все-таки 900 – это настолько мало, что лучше продолжать не говорить на эту тему. Не знаю. Далее кардайджест.